«Уроки демократии» с Татьяной Кухаревой.
Студия Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира сразу же, напомню, 8-495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Ну, как следует это название, в студии «Радио Спутник», руководитель «Спутник Интернешнл». Так, у меня компьютер потух, но снова зажегся. Татьяна Кухарева. Это небольшая, маленькая провокация. Но традиционно у нас в ближайшие два часа...
Это не провокация, это тест на память.
Тест на память. Нет, память вроде бы пока не подводит.
Фу-фу. У меня, честно, очень плохая, поэтому я
хотя,
сразу,
нет, признаю,
сразу
что один
честно
раз
признаюсь.
Было, да, один раз было. Четыре темы впереди. Два часа эфирного времени с перерывом на новости, на некоторые анонсики. Ну и, в общем, будем говорить и о том, что происходит в Белом доме, о внешней политике многовекторной. Очень
него.
Сложной. Да, да, значит, как с дезинформацией борются, как будут преследовать не граждан США, которые совершили преступление за пределами США. Вот таким образом Белый дом решил, как это называется, экстерриториальность, юрисдикция экстерриториальная.
Белый дом расширяет, он
расширяет.
Я осьминог, это называется.
Да, но мы к смесям тоже вернемся для малышей, об этом мы говорили неделю назад, но история, в общем, имеет продолжение, на самом деле. Вот все не так просто, и даже военных пришлось подключать.
Да, но начинаем мы с Джо Байдена, конечно же. У нас такой сегодня достаточно, кстати, серьезные темы. Бывает по-разному. Начинаем мы сегодня с Джо Байдена и с какой-то просто феноменального, зашкаливающего количества визитов, которые он на этой неделе. Все полетели в США. Ну и тут, конечно же, мы не можем обойти, наверное, тему, которая просто шквалом таким, цунами прошлась по всем европейским новостным аутлетам, естественно, по американским, ну и у нас тоже осталось не без внимания, по понятным причинам, конкретно совершенно это Швеция и Финляндия, которые хотят в НАТО. И я даже страшную вещь скажу, на этой неделе мы вот до эфира тут болтали про всякие витамины. У меня в силу там всяких разных стрессовых ситуаций периодически бывают проблемы со сном. Вот на этой неделе участвовала в итальянском ток-шоу по поводу как раз расширения потенциального НАТО, Швеции и Финляндии. Потом 4 часа пыталась уговорить себя заснуть, потому что взбесили они меня очень знатно.
Не надо принимать так близко к сердцу.
Не получается. Там вот тот самый момент, когда ты чувствуешь себя новым пресс-секретарем Белого дома, когда тебя вот взяли вот исключительно за то, что ты как бы некий diversity представляешь. Вот, и вот для мебели там сидишь. И слушаешь гадости. Ну так вот, собственно говоря, главы стран скандинавских прилетели к Джо Байдену, и тут возникает вопрос. На самом деле все визиты, которые на этой неделе произошли, они такие очень неоднозначные. Да? То есть, что касается непосредственно НАТО, да, то ну, понятно, что гегемония американская, и как бы в принципе понятно, что Америка главный игрок в альянсе, тут сложно спорить с этим. Но есть нюанс, как всегда, да, есть любимый партнер американский, а это Турция, да, и глава государства, который на этой неделе уже заявил, что не хочет он видеть ни Швецию, ни Финляндию в составе альянса, вот, собственно говоря, и вот сейчас... Самая основная, конечно, спекуляция это у нас, что же, собственно, будет дальше, что называется.
У нас на связи политолог, журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Ильич, можно я короткий вопрос? Вот в самом начале Татьяна тоже побеседует, в этом нет никаких сомнений. Но я вот о чем хотел спросить. Все-таки правительство Швеции и Финляндии, значит, одобрили соответствующее решение, ну, свое намерение озвучили вступить в НАТО, подали заявку. А вот, насколько я помню, раньше же шла речь о том, что будет только вступление этих стран обсуждаться в случае референдума и поддержки в вступления в НАТО со стороны населения. Именно референдум такой официальный, нормальный. Не опросы общественного мнения. Понятно, что опросы показывают 75% за, но это опросы, да, это не имеет юридической силы. А вот что с референдумом случилось?
Я вам хочу сказать, что у меня от дачи, ну, примерно 110 километров до границы с Финляндией. То есть у меня соседи появляются совсем рядом из НАТО. Что касается референдума, то эта тема, как мне кажется, давно-давно из повестки снята. Я не припомню того, чтобы хоть какие-то страны, которые вот в результате волн расширения с 2004 года проводили референдумы на этот счёт.
Референдумы, потому что это же мы же знаем, что это нелегитимно, да? Вот у нас был референдум, собственно, в Крыму, и ничего, это как бы это же нелегальная вся история с точки зрения.
А там даже не заикаются. И здесь, как бы видите, сыграли в Финляндии на чем? Провели опрос общественного мнения. Как этот опрос проводился? Ну, все понятно. А дальше парламент обсуждал 20 часов. Якобы они заседали, и в результате подавляющее большинство депутатов парламента проголосовало за вступление в НАТО. Дальше заявление подается и поехало. В Швеции еще более удивительно. Там заявку на вступление подписала министр иностранных дел. Как бы не премьер-министр, не король Швеции, не парламент, а именно министр. Ясное дело, что они опасаются, если выносить эти решение на референдум, можно не получить полной поддержки, потому что референдум – это все-таки будут споры, обсуждения, разные точки зрения. Поэтому не будет никаких референдумов, они вступят и все тут.
Ну, в плане референдума я, конечно, не могу не согласиться, что референдум – это всегда некое гадание на кофейной гуще. То есть ты как ни проводи опросы, мы это видели, собственно говоря, опять же, в первую очередь, мы видим это каждые 4 года на выборах в Штатах, когда ты опрос проводишь, а потом вдруг кого-то выбирают неожиданно.
Или шотландцы, да, в Шотландии. Ну, не захотели выйти из Великобритании.
Ну, а с другой стороны,
думали,
как?
Думали, что захотят. Ну, там, правда, 1%.
Вот, да, ну, то есть в Шотландии тоже тут такая ситуация, или в Каталонии, где захотели, но, как бы, понятно, что никто не дал.
Но...
То есть референдум – это всегда сложная история.
В тюрьму посадили, да. Конечно, референдум – непростая история, но я повторяю, референдум предполагает диалог. Вот сейчас представители правительства Финляндии и Швеции говорят о том, что «Ой, мы в НАТО вступим, но баз не будет на территории наших стран, и ядерное оружие не будет размещено». Пока не вступили, вы можете говорить что угодно, а потом, когда вы находитесь внутри Союза, там примут решение, и все у вас будет, и базы, и ядерное оружие. Тем более, когда звучат заявления от руководителей там, Латвии, допустим, что Балтийское море теперь море НАТО, так раз это море НАТО, они там и могут прибегать к любым методам.
Ну, в таком случае, я бы уже говорила, что это море Вашингтона, если честно, то есть это уже даже не НАТО, как бы, потому что, ну, понятно, что балтийские страны, они, по сути дела, здесь выступают только в качестве там такого вот буферной зоны, которая кричит нам страшно, дайте нам еще... нам страшно, дайте нам, пожалуйста, еще американских военных. Вот,
Только Вашингтон, но и Россия все-таки.
Чуть-чуть. Я, кстати, завтра непосредственно буду вот в России, на Балтийском море, буду очень, очень радоваться тому, что я первый раз вообще в жизни буду в Калининграде.
Светлогорск там есть, если я не
вот
ошибаюсь.
Зеленоградск, Светлогорск, на Косу поеду и помашу соседям там, которые все Косу пытаются отжать. В общем, все по полной программе. Давайте вернемся к Байдену. Да, вот меня и больше всего в этой, во всей истории, естественно, интересуют вот некие противостояния, как всегда, в принципе, в данной ситуации противостояние Байдена и Эрдогана, которые очень жестко, естественно, ну, как, в общем-то, и опять же, у них тоже выборы в некоторой степени достаточно, там, плюс-минус близко, да, и понятно, что для него позиция принципиальная, как и для всех, через вот такие вот громкие заявления можно что-то выторговать, это нормально, это политика. Так вот, Байден, насколько, вот как вам кажется, насколько в вообще позиции сильной относительно Эрдогана он сейчас находится? Можно говорить об этом?
Давайте заметим, что американские представители вообще отказываются обсуждать тему условий, которые выдвинула Турция в связи с вступлением НАТО. Как-то они и Блинкин, и все остальные от этой темы отходят.
Ну, а тут же понятно, что тут можно что-то сказать такое резкое, да, и как бы мы точно знаем про турецкого лидера, да, это то, что он человек с такими, как бы, восточный человек, да, эмоциональный. Он может обидеться.
Ну, вот у Турции вторая по силе армия в НАТО, именно турецкая. У турок такие контрольные пакеты, как проливы Босфор и Дарданеллы, и от них зависит, будут проходить военные суда НАТО в Черное море или не будут проходить. У Турции много козырей в этом отношении.
И, кстати, у Турции, я, простите, еще раз вас перебью, самое-то главное, у Турции очень стратегически важное расположение относительно Ближнего Востока, на который и Турция всегда, и уже, кстати, не раз это делала, да, может сказать, ребят, а идите-ка вы, пожалуйста, домой. Вот вы американские военные, или вы немецкие военные, идите домой.
Да, у турок очень много козырей в этом деле. И, естественно, Эрдоган, вот вы заметили, он человек восточный, ему положено уметь торговаться, и он торгуется во всей красе. Я, когда вот речь идет об этой истории со Швецией и Финляндией, я вспоминаю, когда был поток сирийских беженцев. И как он с Европы получил достаточно приличные деньги за это дело, за то, что пошел им навстречу. Здесь торг идет многоплановый. Некоторые эксперты вообще полагают, что одна из целей Эрдогана – добиться, чтобы в обмен на прием в НАТО Швеции и Финляндии Турцию приняли в Европейский Союз, где она стоит в очереди полвека уже.
Вот но тут, это, кстати, тут спорная история. Это спорная история, потому что прием в Европейский Союз, он подразумевает выполнение достаточно большого количества условий, да, то есть как бы даже несмотря там на все, что касается того, что там стоят они в очереди и так далее. В общем, я не уверена, что Эрдогану очень хочется в Евросоюз, особенно в ситуации вот сейчас, когда, ну, то есть это будет, если вот опять же, то же самое шоу итальянское, да, его там абсолютно открыто называли вот земляным червяком, его называли и диктатором, и кем его только не называли. То есть вот я просто не... Вот опять же, у меня плохая память, у меня отвратительная совершенно. Вот, ну, в общем, его прям реально ругали очень громко и очень грозно, как раз в ответ на вот эту его позицию, что вот у него есть условия, да, что он как бы, ребят, вот у меня есть позиция, да, вот у нас есть курды, у нас с ними такие-то отношения, вы, если их признаете, вы нам не друзья. Все, казалось бы, просто. Так вот, если он попадет в Европейский Союз, то он будет хуже Орбана, получается, для всех.
Ну, будет, да, но он-то может торговаться все равно, как он хочет. У него предмета торга много. Курды, сторонники Гюлена, который устраивал якобы вот этот переворот. Это вопрос поставок оружия в Турцию, который заблокирован с 2019 года, определенных видов вооружений, поставки американских самолетов F-35, чтобы его простили за то, что он приобрел
Россию. Я вот думаю, что F-300 в первую очередь. F-400, да.
А вот в чем проблема, Юрий Ильич? Ну в чем проблема? Да, в F-35 он просит, и другие вооружения американские просят, чтобы сняли, ну как сообщают СМИ, да, вот таковы условия Турции, да, чтобы сняли санкции за покупку S-400. Ну а в чем проблема? Уже эти S-400 в Турции, есть американское оружие в Турции, ну, с ним сняли бы санкции, позволили бы поставки F-35 и смирилась бы Турция.
Может,
да.
может быть,
дальше пошла бы торговаться, новые условия выдвинула.
Здесь же ведь важно еще обстоятельство, это Греция. Только что состоялись там подписание соглашений с Грецией, греки согласились еще 4 базы у себя устроить, в том числе на острове Крит, и греки получили там добро на вот эти самолеты, на какие-то современные вооружения, а Греция и Турция, давайте не забывать, те члены НАТО, которые между собой воевали.
Недавно они были почти на грани войны, буквально год-два назад, между прочим.
То есть здесь у Эрдогана, у него есть так много козырей, которые можно выкладывать, по каким-то он что-то добьется, по другим нет. Если мое личное мнение, то он вето на вступление Финляндии и Швеции наложить не сможет. Он что-то выторгует, и их примут. Потому что это не тот случай, когда Соединенные Штаты позволят какой-то стране диктовать условия в решении задачи, которую американцы для себя уже решили.
А могут ли они позволить себе?
Ну, придумают что-нибудь, посмотрят.
Так, у нас связь
пропадает.
Кажется, у нас,
да, пропадает связь.
Сейчас попробуем, Юрий Ильич.
Решения принимались не единогласно.
Так, связь у нас пропадает, может быть, перезвоните, да? Попробуем, да, сейчас перезвоним Юрию Светову, да, и сделаем паузу, да, совершенно верно.
Всем привет, я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
Напомню, телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-331. Не напрасно я напоминаю номер телефона, ибо есть звонок как раз по Турции. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, здравствуйте, Юрий.
Ну, вы знаете, сначала скажу свое мнение по поводу F-35, но Эрдогану они сейчас нужны как собаки пятая нога, и тем более американцы никогда их не поставят, пока в вооруженных силах Турции присутствуют российские комплексы ПВО с нашими специалистами. А вопрос такой, не кажется ли эксперту, если он еще уже подключился, что Эрдоган играет в долгую с теми же курдами, которые для него имеют принципиальное значение на всех... во всех четырех государствах, в которых они присутствуют, не только на территории Турции и Сирии. Это первый вопрос. А второй. Наверное, не все продвинутые политики Запада, в отличие от президента Хорватии Эрдогана, откладывают яйца в долгую корзину в том плане, что в случае успеха в противостоянии с Западом России в дальнейших переговорных процессах и политических темах меньше придется обращать внимание в целом на Запад, в том числе и на НАТО, и США в том числе.
Я, вы знаете, пока коротенько вклинюсь по поводу вот второй вашей ремарки, я с вами абсолютно согласна. Дело в том, что, и мы это, кстати, каждое воскресенье, по сути дела, так или иначе говорим об этом, о том, что, ну, например, тот самый Байден, да, сейчас есть абсолютно четкое ощущение, что он не просто не в долгую, он играет в максимально краткосрочную историю, потому что, ну, то есть вот все решения, которые принимаются, и все, что мы сегодня еще дальше будем обсуждать, там в том числе вот этот вот нынешний кризис с поставками и с производством смесей, да, это все напоминает какой-то такой сюр абсолютный, то есть и решаются проблемы вот здесь и сейчас, а что будет через год, через два, вообще просто вот, что называется, после нас хоть пожар, и это немножко пугает, даже не немножко, а сильно пугает. И в таком случае эксперт у нас действительно есть.
Да, Юрий Ильич, слышал, кстати говоря, вопросы нашего слушателя. Да,
я может быть, есть комментарий. По первому вопросу хочу сказать, что, конечно, Эрдоган играет в долгую, и Турция тоже. Идеи о возрождении в той или иной форме, если не в чистом виде Османской империи, то вот этого великого Турана, объединение тюркского мира. Турция работает активно здесь, во многих направлениях взаимодействия с разными странами, включая нашу Среднюю Азию. И курды для него, да, курды для него, как это не цинично звучит, это такая карта, которую он разыгрывает в отношениях со своими соседями, где-то с ними блокируясь, где-то наоборот, разделяясь их. И, конечно, для него вот, ну, просто чистой воды удача, что и Финляндия, и особенно Швеция покровительствуют курдам, дают им эти гражданство и участие в разного рода органах власти. Я бы не стал сравнивать президента Хорватии и Эрдогана, потому что президенту Хорватии, как только он заикнулся, ему сразу же сказали: «Помолчи, этот вопрос решает».
Ну, собственно говоря, тут, в принципе, и Хорватию с Турцией сложно сравнивать, конечно.
Да, да.
Просто как страны.
Просто да. Да. Поэтому Эрдоган играет в свои вещи. У Байдена в данный случай, конечно, у него главный вопрос сейчас – это выборы осенью. И для него многие его действия обусловлены тем, что надо не дать республиканцам победить, чтобы демократы не лишились контроля над Конгрессом и над Сенатом.
С другой стороны, смотрите, вот у нас ситуация конкретная совершенно с Эрдоганом, да? Если он сейчас начнет с ним договариваться, то для американцев это будет в некоторой степени, ну, с моей, по крайней мере, колокольни, будет выглядеть как слабость. А вот выкручивать руки турецкому лидеру я бы тоже не стала, с другой стороны, потому что он на это очень плохо реагирует. Опять же, вот из того, что мы знаем, и плюс, опять же, человек восточный, да, и для этого это даст возможность, соответственно, то есть это сделает его слабым в своей собственной стране, да, а этого Эрдоган допустить не может ни при каких обстоятельствах. Так что же делать бедному Джо, получается?
Торговаться, в чем-то уступить, в чем-то надавить на него. И потом те, кто имеют дело с американцами, знают, что американцы никогда не прощают, если они в чем-то были вынуждены проиграть, то тому, кто вынудил их к этому, они всегда стремятся отплатить. Эрдоган ведь не хочет выходить из НАТО. Нет, вот эти заявления, которые были сделаны вчера, по-моему, один из американских экспертов там, пусть идет, давайте его выгоним. Во-первых, в уставе НАТО нет.
Да. Там есть статья 13, согласно которой государство само может подать заявку на выход. Там а вот чтобы быть. Его выгнать оттуда, нет механизма.
Да. Да, это невозможно. И Эрдоган, естественно, не собирается, как мне кажется, выходить из НАТО. Но торговаться он будет. Найдут какие-то они взаимоприемлемые решения. Я по-прежнему убежден, что и Финляндия, и Швеция будут приняты в НАТО.
Я думаю, что на самом деле тут как бы скорее вопрос в том, кто кому кто кого передоговорит. Я вот, если честно, в этой ситуации моя ставка на Эрдогана, если вот прям совсем откровенно. То есть тут вопрос Эрдогану уже понятно, что ему не нужно воспрепятствовать вхождению Швеции и Финляндии в НАТО. Да? Ему нужно выторговать свои условия. Да. То есть, как бы в первую очередь, я думаю, что речь именно как раз о
санкциях. Он, наверное, планку все-таки задирает, да, чтобы получить хотя бы часть из своих позиций.
Да, как мы и говорили, он умеет торговаться.
Да, конечно.
Вот. Но тут же еще такая ситуация, что параллельно, да, всей истории замечательные, все это понятно, что все это так или иначе происходит, конечно же, вокруг нашей специальной военной операции, да, на фоне этого прошли еще два визита, которые у нас почти что, ну не то, что прям незамеченными прошли, да, но они как-то прошли очень тихо. Так вот, в Штатах, ну это вопрос, конечно, это не к Байдену лично были визиты, да, но тем не менее в США ездили саудиты и ездил Израиль. И тут тоже очень интересная история, да, что, собственно говоря, Бенни Ганц, который полетел, все это происходит на фоне такого, в общем, большого кризиса в израильской коалиции, и все это происходит вокруг Ирана, с которым США пытается все еще активно договориться по поводу поставок нефти. Мы об этом забыли немножечко, ну, не то, что мы, да, но понятно, что у нас в нашей новостной повестке это не до такой степени активно сейчас обсуждается, насколько там, допустим, в израильской. Но Америка все еще пытается найти замену поставкам нефти.
Здесь надо ведь упомянуть еще и вот это вы сказали об Иране, о том, что попытка реанимировать вот этот договор, который при Трампе был
введен.
При Обаме был заключен, да.
Да, и сейчас об этом вновь говорят, в том числе как бы даже выражается готовность на то, чтобы некие условия, выставленные Россией, тоже были учтены, вот когда... И если этот договор начнется реализовываться, но переговоры российских и иранских руководителей как бы привели к тому, что вроде бы Иран заявляет, что он не собирается замещать российские поставки своими. Но кто знает, Катар ведь тоже говорил сначала, что у него нет возможности газ поставлять, а потом выяснилось, что что-то они сейчас будут делать.
Ну, частично. Ну, то есть речь идет о том, что, опять же, то есть есть как бы общая замена, да, есть то, что мы не можем полностью заменить поставки, да, но тем не менее. И тут тоже как бы... Ах, время у нас заканчивается.
Благодарим,
активно,
да, поблагодарим политолога, журналиста Юрия Светова. Юрий Ильич, спасибо, до новых встреч. Ну, а что пожелать Джо Байдену, который так активно себя ведет?
Джо, надо пожелать
арене,
здоровья, на самом деле.
Выдержки, мудрости. Да, и всего, кстати, всего самого доброго. Ну, нам тоже пора делать перерыв на новости. Буквально через несколько минут опять встретимся в эфире «Радио Спутник» уже с другой темой.